Русский народ.
Русский мир, русская цивилизация. Мне хотелось бы последовать стопам досточтимого отца Геннадия и добавить немножко филологии в том, что он уже внес. Ну, во-первых, что касается понятий народа. Ну, наша кафедра, кафедра истории славянских и балканских стран, проводила семинар, круглые столы по поводу нации и национализма, протонационального дискурса в Европе. По этому поводу сломано множество копий, но вот, по крайней мере, то, с чем выступали московские коллеги, прежде всего, Михаил Владимирович Дмитриев, и многие другие, показало большой разброд и шатание по поводу самого термина «народ». И по поводу теории нации как таковой. Существует, как известно, две школы. А именно, так называемая примордиалистская, то есть которая считает и настаивает, что народ – понятие органическое, то, что народ органично вырастает из условий исторической жизни, что предпосылками для создания народности, затем народа, затем уже в новое время нации является фактор лингвистический, фактор религиозный, фактор хозяйства. И в последнее время появилась точка зрения, согласно которой народ, нация и все прочее – это сугубо конструктивистские понятия. То, что народ как таковой созидается внешними силами, как правило, волей правящей элиты, созидается железом и кровью, ему присваивается первое попавшееся название, что скажем, Флорин Курта, полемике с которым посвящен третий номер студии «Славика и Балканика» Петрополитана, вообще считает, что славяне – это понятие искусственное, неорганичное, что это выдумали византийские историки VI-IX века. Ну, формулировка эта, согласитесь, анекдотическая, потому что спрашивается, зачем византийским писателям, которые относились к славянам как к варварам, было надувать этим варварам щеки? Зачем им было возвеличивать и этот сброд мыслить как отдельный народ? С какой-то стати, хотя бы самое первое понятие, самый первый довод. И зачем об этом им было писать? Но вот это все я обозначил только для того, чтобы вы поняли, насколько при всей учености, при всем огромном накопленном материале в умах царит разброд и шатание. Как этот разброд и шатание умереть? Но я думаю, что нам следует все-таки обратиться к истокам. К истокам понятия «народ», которое является по большому счету понятием древнерусским. Появляется еще в древнерусских текстах. Но для славянского мира были характерны несколько другие понятия «язык», и «людие». И вот эти понятия, различались следующим образом. Язык мог относиться к народу чужеземному, но чаще всего инорелигиозному. Языцы – это язычники, это не знающие истинного Бога. Напротив, «людие» – это народ, что называется, благоверный. Не есть благоверные люди, и светло празднуем, осеняем твоим Богомате пришествие. И вот, да простят меня, может быть, русисты за дерзость, то, что я вхожу в их сферу, но само понятие русского народа формировалось как понятие религиозное. Это можно видеть и по текстам, и по ситуациям, когда идентификация проходила именно по религии. Русский значит православный. Вплоть до знаменитых слов Федора Михайловича Достоевского в романе «Братья Карамазовы» для меня не православный, не русский. И вот, кстати, на современном уровне это очень даже ощущается, когда вместо термина «русский» предпочитают вводить слово «россиянин». Собственно, сам термин «россиянин» возник, как известно, в веке XVIII. Он присутствует в текстах и Ломоносова, и Державина. И, по сути дела, он был синонимичен понятию «русский». Но вот сейчас в средствах массовой информации и в официальных документах происходит разнос. Русский – это этноним, это носитель определенного языка, определенных традиций. И о русских, кстати, предпочитает особо не говорить. Ну, разве что о проблемах русского языка. А вот взывает к национальным чувствам россиян, а россияне – это политоним. Россиянином может называть себя и чеченец, и ингуш, и друг степей калмык. И, по сути дела, любой подданный государства российского. Пардон, я хотел сказать Российской Федерации. Итак, вот это раздвоение, которое, по сути дела, дореволюционная жизнь не знала. Понятие «русский» включало в себя религиозную идентичность, а именно православие, русский язык и, соответственно, русская культура, то есть способ бытия. Теперь, что касается самого термина «народ». Этимологически он понятен. Народ – это то, что нарождается. Нарождается. В отличие от языка, который связан с лингвистическим фактором, и с термином германского происхождения «люди», «людие», «люд», который обозначал не просто народ, но народ избранный. Народ избранный. А избрание могло идти по разным принципам. В том числе по принципу народ вооруженный и народ верующий. Итак, народ – то, что стремится к расширению, то, что стремится к экспансии. И вот в связи с этим мне хотелось бы вспомнить Прокопия Кесарийского, пассаж из Прокопия Кесарийского «Война с готами», относящийся к славянам. Он говорит о том, что славяне в древности назывались спорами. Спорами, потому что они рассеяны по всему лицу земли. Иными словами, народ – понятие, говорящее о размножении, о расширении, о экспансии. И вот теперь страшновато даже произносить это слово «народ», учитывая то, что численность русского народа едва ли каждый год сокращается по разным подсчетам. От миллиона до 700 тысяч. На каждые роды приходится по 3 аборта. Это страшно. Это значит, что народ вырождается. И значит, он уже не соответствует своему логосу и назначению. Но вот хотелось бы акцентировать религиозное значение слова «народ». А именно слова из послания апостола Петра. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Народ избранный, лаос ту Христу. Так называли себя благочестивые ромеи или византийцы. Народ Христов. И вот это восприятие народа и было воспринято Русью. И это сознание и чувствуется в слове о законе и благодати митрополита Илариона, повести временных лет, целом ряде других памятников. Народ русский, термин, который раньше до крещения обозначал неведомо что, это огромный чудовищный спор. Теперь обозначает не только политоним, не только жителей, не только жителей того пространства, которое именуется Киевская Русь, но и единоверцев и носителей одного языка, именуемого древнерусским. Именно вера православная и способствовала консолидации разных племен в единый, действительно, древнерусский народ. Следующее понятие – мир. Мир и десятиричность. Само понятие является чисто средневековым. Невольно вспоминается «orbis terrarum» западного христианства, «круг земной». Понятие «orbis» апеллирует к кругу, к орбите. В связи со словом «мир» с «и» десятиричным, мне невольно вспоминается другая параллель, грузинское слово «сопели», что означает одновременно и мир, как вселенную, и деревню. И у нас, как вы знаете, слово «мир», «мирской сход», поговорка «мирская молва», «морская волна». И таким образом мир – это некое устроенное обжитое пространство. Еще не город, но уже деревня. Не просто даже дом, а некое единство домов. И вот, конечно, нам трудно ощущать это в нашей современной бездомности, безбытности и хаотичности, когда на наших глазах произошло великое переселение народов. В советское время его знало, постсоветское знает чудовищные миграции. 25 миллионов русских, оставшихся за пределами государства российского. И тем не менее, это понятие должно сохраняться. По крайней мере, ради восстановления дома. Меня, знаете, всегда потрясали пушкинские строки. Два чувства дивно близки к нам. В них сердце обретает пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Понятно, что под словом «пепелище» Пушкин имел прежде всего очаг. Но знаете, вот эта связь «пепелище», которая традиционно у нас означает «сгоревший дом», «дом, но сгоревший». Вот это, с одной стороны, бездомность русской культуры, с другой стороны, тоска по дому. Это одна из важных констант русской цивилизации. И, наконец, слово «цивилизация». Происхождение таково. «Цивилис» связано со словом «кивис» – «гражданин». И слово «цивилизацию» можно перевести на греческий язык, точнее, не перевести, а сопоставить, как слово «политея» или «политея» – образ жизни. Это образ отношений. Это способ действия человека, либо народа в окружающем мире. И вот вслед за досточтимым Александром Леонидовичем мне хотелось бы выстроить эту сетку. Это отношение к Богу, отношение к миру, к окружающей среде, отношение к человеку. А внутри отношения к человеку это отношение к государству, отношение к закону, отношение к семье и к отдельной личности. В самом кратком виде, отношение к Богу – это абсолютизм в отношении к вещам божественным, в отношении к вере. Либо полная вера, либо абсолютное безверие. И опять-таки безверие не из эгоизма, а, как точно отметила Наталья Нарочницкая, к состраданию к тварям. Вот это вопрос о слезинке ребенка, возвращенный билет и так далее. Мы, конечно, знаем, к чему это привело, какие катастрофические последствия привело. Но даже наш атеизм несколько иной природы, чем западноевропейский. Итак, примат религиозного. Есть Belle France, Old Mary England, но только Русь называют святой. Это и сакральный принцип прежде всего. И примат духовной свободы над свободой социальной. Отсюда вырастает отношение к миру, отношение к сакральному, мать сыра земля. И отсюда достаточно милосердный, нетребовательный способ отношения с окружающей средой. Я не беру 20 век, потому что это ситуация слома. 20 век – это ситуация страшного, безобразного хищничества во имя великих идей. Но до 17 года очень точно писал Волошин. Нерадивый и нищий среди богатств земли среди столетий пронесли сокою, ковыряя нивы, к земле нежадную любовь. Вот это как раз нежадная любовь. Дальше, государство. На первых порах кажется, что государству русский человек относится скептически. Он ему не шибко доверяет, не рвется на службу, но от нее не отказывается. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. Характерно насмешливое отношение, скоро завершаюсь, скептическое отношение русского человека к чинам, к карьере. Если ты начинаешь себя выставлять с титулами, над тобой просто смеются. Но при этом потрясает жертвенность русского человека в критические времена и жертвенность на государевой службе, которая дело почетное. Не служить, значит быть нигде. 1612 год. И жены детей заложим, а Москву вернем. И, конечно, особое почитание царя, который, в принципе, вне критики. Семья. Исконное русское отношение патриархат. Всего одна черточка. Отношение к детоубийцам в Ромейской империи. По указу императора Константина, родителей убивших дитя положено было зашить в мешок со змеей и кинуть в море. А по уложению Алексея Михайловича, год тюрьмы и вся жизнь покаяния. И так вот эта вертикаль. Отношение к отдельному человеку. Это коллективизм, примат нищелюбия русского человека и примат милости над законной правдой. И любовь к правде. Правда от смерти избавляет. Многое, конечно, порушено. Многое, конечно, коренилось в том, что русский человек часто пренебрегает формой. Русский человек больше обращает внимание на содержание, и как следствие этого зачастую теряет содержание из-за своей бесформенности. И с этим русский человек абсолютист. Еще Крижанич жаловался, что мы не знаем меры ни в чем. Но и как раз русский человек проигрывает в силу этого в различных технологических соревнованиях, где требуется четкость, определенность, умение работать с формой. Но вот таков русский человек, и в случае, если русский человек обратится к своим исходам, истокам, и прежде всего к той вере Христовой, которая дала ему возможность быть народом, то русский человек выживет и украсит землю новыми прекрасными произведениями.